Дни летели быстро. Урок гимнастики, урок грамматики, урок арифметики, урок французского, закрепление пройденного во французском ресторане, потом променад по магазинам, снова урок изящных манер с Жоржем, а там уж пора ужинать и на практикум. Практикумом Жорж называл вояжи, в оперетку, танцзал, бордель или какое-то другое светское место. По утрам, Сенька, дрых допоздна, встанешь, умоешься, уже и масса тут как тут. И снова здорово, чисто белка в колесе. Пару раз за место практикума заглядывал на хитровку к Ташке. После темна и, конечно, не в сюртуке, фраке, а в прежней одежде, как говорил Жорж, опашим. Делал это так. Нанимал на трубе степенного трезвого извозчика и непременно, чтобы с номером, ехал на нем до Лубянки. Переодевался прямо в коляске, спустив пониже кожух. На Лубянке, уже преобразившись из негацианта в опаша, оставлял Ваньку дожидаться. Плохо ли, сиди себе, спи по-целковому за час. Только уговор. С козел сходить ни-ни. Не то вмиг одежду с сиденья попрут. Упрямая Ташка денег, какие Сенька давал, не брала. И от своих шалавских занятий отходить не желала, потому что гордая. Деньги, — говорил от мужчины, — кто берет не за работу, а просто так? Либо Маруха, либо супруга. Марухе я к тебе идти не могу, как мы есть с тобой товарищи. Супруги тоже не согласная, и за французски. Не то чтоб Сенька ее жениться звал, это уж Ташка сама себе напридумывала. Сама сколько требуется заработаю, а не хватит, вот тогда ты мне поможешь, как товарищ. Однако от Сенькиных рассказов про его новую светскую жизнь заиграла в Ташке амбиция, или, иначе сказать, честолюбие. Захотелось ей тоже карьеру произвести. Из уличной мамзельки в гимназистки подняться, тем более и возраст был подходящий. Гимназистки улицу не утюжат. Клиентов им сегодня поставляет. Работа против уличной лохудры не в пример легче и денежней. Тут первое — платье гимназическое купить с пелериной. Но на это у Ташки отложено было. Сегодня знакомая тоже имелась. Баба честная, надежная, за клиентов всего треть себе берет. А клиентов, которые гимназисток, ценят полным-полно. Люди все солидные, в возрасте, при деньгах. Одна только была трудность, такая же, как у Сеньки. Культурности не хватало. Бантон на разговор повести. Ведь клиент, он верить должен, что к нему настоящую гимназистку привели, а не мамзельку переодетую. Потому Ташка тоже стала французские слова и всякие изящные выражения учить. Сочинила себе жизненную историю, стала Сеньке рассказывать. Пока еще не твердо все слова помнила, подглядывала по бумажке. Вроде как она гимназистка 4-го класса, инспектор ее совратил, цветок невинности сорвал, всяким кунштюком обучил, и вот теперь она тайком от маман и папан зарабатывает себе женским местом на конфекты и пирожные. Скорик историю послушал и, как человек со светским опытом, предложил кое-что подправить. Особенно же советовал в рассказ матерщину не вставлять. Ташка такому совету удивилась. Она хитровской породы разницы между приличными и похабными выражениями понимать не умела. Тогда он ей все матюгальные слова на листочке написал, чтобы запомнила. Ташка обхватила голову руками и стала повторять. Сенькины уши, приобыкшиеся к культурному, или еще лучше сказать, цивилизованному разговору, от этого прямо вяли. А еще Ташка с прошлой Сенькиной дачи купила себе щенка-пуделя. Был он маленький, беленький, шебутной и несказанно нюхастый. Сеньку со второго раза уже узнал, обрадовался, запрыгал. Все Ташкины цветы различал. И на каждый тявкал по-особенному. Имя ему было Помпони, попросту Помпошка. Когда Скорик к Ташке во второй раз заглянул, рассказать, как с братишкой повидался, и новый зуб показать, но еще одно дело было денежное. Товарка на него накинулась.
«Чего приперся? Ты что, не видал у меня на окне красный мак? Забыл, что это значит? Я ж тебя учила! Опасность, вот что! Не ходи ты на хитровку, князь тебя ищет!»
Сенька и сам про это знал, да как было не прийти. Из-за светской учебы и особенно жоржевых практикумов от 2000 у него уже едва четверть оставалось. В неделю 1500 спустил, во какой с ним приключился дизастр. Срочно требовалось упрочить финансовый статут. Слазил в подземелье, упрочил. Хотел взять два прута, но передумал, хватит и одного. Нечего попусту шиковать, денежка счет любит. Пора жить по правильному принципу. Ювелир Ашот Ашотыч Сеньке как родному обрадовался. Сторожить лавку доверил попугаю, повел гостя за шторку, коньяком бисквитом угостил. Скорик бисквит сжевал, коньячку тоже отхлебнул, самым культурным манером, и только после предъявил ювелиру прут, но в руки не дал. Потребовал не 400 рублей, 1000, согласится или нет? Дал Самшитов 1000, слова не сказал. Стало быть, правда, в книге судьи Кувшинникова написано про настоящую-то цену. Ювелир все подливал коньяку. Думал, напьется хитровский недоумок, сболтнет лишнее. Спросил, будут ли еще прутья и когда. Сенька ему хитро. По 1000 пруты закончились, один только и был. Вы меня, господин Самшитов, с заказчиком сведите. Тогда, может, еще появится. Поморгал Ашот Ашот чернильными глазами. Посопел, однако понял. Были дураки, да все вышли. А моя комиссия спрашивает. Как положено? 20%. Тот заволновался. 20 мало, говорит. Настоящих клиентов только я знаю. Без меня вам на них не выйти. Надо 30% дать. Поторговались, сошлись на 25. Оставил Скорик ювелиру адрес, куда в случае чего весточку послать, и пошел очень собой довольный. Самшитов вслед. Так я могу надеяться, господин Скориков. И попугай Ливончик хрипло.
Господин Скориков, господин Скориков.
Дошел до извозчика, переоделся в приличный вид, но в пролетке не поехал, отправился домой пешком. Не шиковать, значит, не шиковать. Лишний полтинник, конечно, трата не грандиозная, однако раз по принципу, значит, по принципу. На углу Цветного бульвара обернулся. Так, померещилось что-то?